Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Я прочту из Евангелия от Луки, 15 главу, с 11 стиха до конца. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Уважаемые радиослушатели, приветствуем вас. Прочитанная история. Не сказано, что это притча, а эта история содержит в себе очень много поучительного, и об этом часто говорится в наших собраниях. Но вот одна из наших сестер высказала интереснейшую мысль, по крайней мере для меня, и я хотел бы ею поделиться и с вами. Проблема непокорных детей была всегда актуальна, но сегодня она, по-моему, обострилась как никогда. Многие родители очень сильно обеспокоены греховным поведением детей. Принимают это очень близко к сердцу, переживают, плачут, молятся Богу, укоряют детей, пытаются убеждать их, доказывают, спорят, пытаются применить власть, строгость. А дети не улучшаются, не каются, ожесточаются, озлобляются, отчуждаются от родителей, замыкаются, а порой прекращают полностью связь с родителями, уходят. Но если дети при этом и остаются как-то удовлетворены, в чем я вообще не убежден, то родители далеко не успокоены, и даже наоборот. Такое положение приводит родителей чуть ли не к отчаянию. А что их может успокоить? И кто их может успокоить? Правда, сейчас появились утешители, я в кавычки беру это слово, которые говорят, что нечего страдать, переживать, плакать. Дескать, вы вручили их Богу, они его дети, и где бы и как бы они ни ходили, они в свое время придут к Богу. Но как быть с теми, кто стали ворами, наркоманами, утратили девственность, стали убийцами, попали в тюрьмы, а некоторые покончили жизнь самоубийством? Чего от этих ждать? Так в чем же мысль сестры, на которую мы хотели бы обратить ваше внимание? Она обратила внимание на отца. Вот посмотрите, отец, я имею в виду отец этого блудного сына, эту историю, которую мы прочли, на всех этапах своих взаимоотношений с сыном ни разу не воспользовался своей властью. Обратите внимание, имущество делят, вообще говоря, после смерти. А отец послушался сына, будем так говорить, разделил имение при своей жизни, еще когда будучи еще жив. Отец дал все причитавшееся ему. И мало того, надо полагать, оснастил караван, потому что сын собрался в дальнюю дорогу. И он не стал преследовать сына в этой дороге. Наверное, у него было кого послать вслед и проследить, куда же он направился, куда он пошел, где он остановится. Но отец не стал следить за ним ни по дороге, ни там. Я думаю, что у него были средства разыскать сына, наблюдать хотя бы со стороны, там, через своих людей, что у него, как у него там получается. Но он не стал этого делать, ну, по крайней мере, не написано об этом. Он не стал возвращать его домой силой. Не стал. Он не ездил к нему и никого не посылал уговаривать его. И у нас может создаться впечатление, но оно такое не создается, правда? Из общей картины прочитывания создается, что он равнодушен, что он безразличен. Нет. Что же он делал в это время? Ведь он его по-прежнему очень любил. Очень любил, мы подчеркиваем эту мысль, ожидал и постоянно выходил встречать. И вот эта мысль, дорогие друзья, я понимаю, как это трудно, я понимаю, как в нашем человеческом естестве, как трудно стать на такую позицию, вроде бы безучастности, но это не безучастность, а вот позиция не укорять, нигде ни в чем не высказать ни свою неприязнь, свое отрицательное отношение к поведению своего ребенка. Я думаю, ну, может быть, кто-то, единицы найдутся такими, но мне почему-то кажется, что ни одного из нас таких нету. И вы знаете, я, ну, вот когда я услышал эту мысль от сестры, я подумал, не в этом ли трагедия нашего положения. Очень многие ловят себя на мысли: Господи, сколько я уже тебе сказал или сказала, и как будто бы ты глухой. С детьми становится все хуже и хуже, не возвращаются ни к тебе, ни к нам. И более того, как я вот уже подчеркивал, я говорил эту мысль, и больше того, это трагедия сегодняшнего дня, уходят из дому, не приспособленные еще к жизни, еще ничего не сделавшие в жизни, я имею в виду доброго, еще не приобретшие квалификации, не приобретшие опыта. Такая страна, такая здесь возможность. Вот такая самостоятельность, но это греховная, жуткая самостоятельность, самостоятельность идти в погибель. Но они почему-то прибегают к ней, пренебрегают родителями, не соглашаются с ними, не слушаются их. Я уже не говорю о Боге. А смотрите, что делал этот отец. Он собрал, он дал ему все причитающееся. Не сказал, что, знаешь что, я вот дам тебе эту часть, а остальное, вот когда я умру, вот доживи до этих времен, и потом заберешь остальное. Нет, он отдал все, снарядил, Не знаю, обнимал при этом, не обнимал, но я думаю, что мысленно все равно предавал его Богу, все равно молился, все равно оставался любящим отцом. Настолько глубоко любящим, что он боялся причинить ему боль даже своей, ну, как говорится, своим правом, своей властью, своей правотой. Вы знаете, когда я готовил вот эту передачу, вот она меня очень тронула. И мне попалась, ну, просто газетная статья. Может быть, вы ее читали, но я кратенько изложу, так сказать, преамбулу, а заключительную часть прочту. Она называется, это в газете «Курьер», «Сложная профессия». Здесь говорится о сложности профессии жены. Здесь таковая история, что молодые люди, это было в Москве, они учились в мединституте. Но вот парень получил назначение на периферию, надо было отработать, а девушка осталась в Москве, причем осталась в престижных, так сказать, местах, имела дорогу, быстро пошла карьера. Она стала заниматься научной работой. Короче говоря, ее место, так сказать, в жизни очень успешно определялось. А мужу пришлось отрабатывать где-то там на периферии, в каком-то второразрядном, будем так говорить, городке. Но семья, это же не семья, когда порознь. И вот кому-то нужно было решать. Он не может уехать, а ей здесь бросать. Но ради семьи она бросила и поехала к мужу. Вот такая история. И они начали жить там, жили очень счастливо, ну, как должно быть, но в семье. Но эта женщина потеряла, как говорится, всю свою трудовую перспективу, потому что она перестала работать, родился ребенок, и она всю свою жизнь посвятила фактически мужу, ребенку. То есть отреклась от своего такого, казалось бы, хорошего профессионального будущего. И вот однажды пришел муж, и она поняла, что что-то произошло, что-то серьезное произошло. И он просто сказал, что он влюбился в другую женщину, честно сказал, и должен ее оставить. И вот я читаю часть, заключительную часть вот этой статьи. Боль заполнила ее сразу всю, и стало пусто внутри. Нужно было что-то сказать в ответ. Единственное, что она хотела сделать, сорваться, накричать, что да, я жизнь на тебя положила, а ты такой розетокий. Она взяла себя в руки, зная, что сейчас много гадостей можно наговорить друг другу. Слово «не робей» вылетело, уже не поймаешь. И ей потом будет стыдно от того, что она наговорила. Ему сейчас, поди, тоже не сладко. Редко кто из мужчин способен на подобный поступок. Так вот честно и сразу одним махом выложить все. Мог бы врать, притворяться, жить и там, и тут. Если тебе там будет лучше, иди. Она еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Не хотела, чтобы он видел, как ей больно, потому что ему от этого будет еще больнее. Любовь — шутка сложная. А он полюбил, пусть будет счастлив. Она же будет счастлива от того, что счастлив он. Мама, это уже дети на два голоса, ты идеалистка. Нужно было не отпускать его. Ты ради него все бросила. Положила жизнь на то, чтобы никому неизвестный врач стал медицинским светилом. И так просто отдать его какой-то медсестре. Почему медсестре? Она тоже врач и любит его. Знаешь, мама, богатых и знаменитых всегда любят. Дети были обижены. Обижены предательством отца. А в том, что это предательство, они не сомневались. Дети. Она как могла пыталась защитить человека, с которым прожили долгие годы. Это было бы предательством, если бы он не лгал. И мне, и ей. А когда человек нашел мужество во всем признаться, это не предательство, а поступок. И не надо осуждать отца. Он нам больше не отец. Максимализм всегда свойственный молодости. она промолчала, потому что ребята в свои 20 лет еще слишком молоды, многого не понимают в этой жизни. И дай Бог, чтоб сия чаша их миновала. Пусть лучше чего-то не понимают, чем. Все прекрасно знала. Все умные слова, которые говорят в данном случае. Но слова были отдельно, а мысли и чувства отдельно. Нужно было как-то уберечь детей от разрыва с отцом. Ничего не стала навязывать, мудро рассудил, что пройдет время, и дети сами во всем разберутся. Через полгода ранним утром в квартире раздался звонок. Она сначала подумала, что кто-то из детей что-то забыл дома и вернулся. Открыла дверь. На пороге стоял он. В первый момент она растерялась, а потом, взяв себя в руки, спросила: «Ты завтракал сегодня?» И никакого упрека. «Почему ты меня ни о чем не спрашиваешь?» Он сидел на кухне. «Захочешь, все сам расскажешь». С тех пор прошло 10 лет. За это время много воды утекло. Были у них какие-то мелкие ссоры, но ни разу за это время она не вспомнила о том, что однажды он от нее ушел. «Ты знаешь, — скажет он мне однажды, — если бы она тогда устроила скандал, стала бы говорить о том, какой я подлец, что она дала мне все, а взамен получила удар под дых, и все в том же духе, я бы, наверное, разочаровался в ней навсегда. Но она просто меня отпустила и сделала это, потому что в первую очередь опять-таки заботилась обо мне, чтобы мне было хорошо. Когда я от нее ушел, я понял, что я потерял в этой жизни. Ты думаешь, что я жил у другой женщины? Мы с ней расстались, потому что она была лишь блеклой репродукцией моей жены. Я снимал квартиру, жил один. Вся наша жизнь, как в фильме, прошла перед глазами за это время. Я понял, что именно я потерял. Ни разу за эти годы она меня ни в чем не упрекнула, и в измене в том числе. Страшно было уходить, это один страх, но еще страшнее было возвращаться. Потому что Ира имела полное право меня не принять обратно, потому что я совершил предательство по отношению к ней и нашим детям. Она приняла и ни о чем не стала спрашивать. Она действительно не стала спрашивать ни о чем, потому что считала себя не вправе совать нос в чужие дела, потому что боялась ранить любимого человека. Кто-то может сказать, что она просто-напросто заняла выжидательную позицию. Ничего она не занимала. Просто любила. Любила своего мужа, даже ушедшего от нее, изменившего ей. Когда любишь, многое прощаешь. Она не разыскивала его, не звонила ему на работу, просто старалась заняться своими делами, домом, детьми, их проблемами. Ей было больно, обидно, но ни разу, ни в каких разговорах она никому не позволила сказать о своем муже плохого слова. Он так решил, это все, что она могла позволить себе сказать, потому что личная жизнь принадлежит одному человеку, и никто не вправе копаться в ней, обсуждать и уж тем более осуждать. Кто-то может сказать, что Ирина была лишь тенью своего мужа, что он растоптал в ней личность. Она считает иначе. Говорит, что быть тенью своего мужа не так уж и плохо, что личность, если она есть, растоптать в человеке невозможно. И в том, что она всю свою жизнь посвятила мужу и детям, нет, на ее взгляд, ничего плохого. Каждый человек сам выбирает жизненный путь. Подруга моей мамы выбрала свой. Стала не просто женой, а настоящей женой. Если кто-то наивно полагает, что здесь нет никакой разницы, могу сказать, что разница есть, и очень большая. Настоящая жена – это действительно профессия. Слишком от многого нужно уметь отказаться ради того, чтобы была настоящая семья, а не название союза двух людей, которые месяцами не разговаривают друг с другом, которые только сохраняют видимость отношений. Настоящая жена должна уметь на многое закрывать глаза, должна уметь многое прощать, и измену в том числе, как ни парадоксально это прозвучит. Как-то я спросила ее, чем просто жена отличается от настоящей, и получила ответ. Настоящая жена просто любит и ничего не требует взамен. От себя же могу добавить, что не каждая женщина может стать женой, а настоящей тем более. Настоящей женой нужно родиться, хотя, наверное, этому можно и научиться, если захотеть. Недавно они решили обвенчаться. За праздничным столом я и узнала всю эту историю, которая лично меня просто покорила. Мне даже поначалу хотелось сказать, что так не бывает. Выяснилось, что бывает. Это уже корреспондент пишет от себя. Вы уловили, о чем идет речь? Почему я прочел и эту статью? Потому что позиция отца – это сама любовь. И когда я вот рассуждал над мыслями сестры, и вот попалась мне эта статья, я просто, ну, почему-то так же совпало, что какая великая сила в любви, в подлинной любви. Мы вроде бы не сомневаемся в своей любви к детям, но какой она порой, очевидно, бывает мелочной, какой она бывает, я такое употреблю выражение, неразумной. И вот поэтому я обращаю ваше внимание на отца блудного сына. Какое это высокое положение он занял, что он нигде не унизился сам до каких-то недостойных слов, недостойных действий, и своим поведением нигде не унизил этого негоднейшего человека, негоднейшего своего сына. Это только огромная любовь могла выдержать все до конца и дождаться его появления. Но, обратите внимание, он не был равнодушен, он постоянно был у ворот, он ожидал своего сына. Я в какой-то части, может быть, будет время, я когда-то поделюсь этими мыслями. Мне представляется, что в этой притче под личностью отца представлен сам Бог. Потому что Он нам предоставил свободную волю, Он дал нам право распоряжаться своей жизнью и настолько, говоря человеческим языком, ведет себя благородно, что позволяет нам вытворять такие недозволенные вещи, что мы порою сами даемся диву, как он может молчать, почему он не наказывает меня, почему он ничего не предпринимает при всей моей гнусности, подлости. Это не потому, что он не имеет власти, это не потому, что он не имеет силы, это потому, что он так любит. Вот действительно, Бог есть любовь. Любовь движет нашим Господом. Он поставил такие условия самому себе. Нигде не укорить, нигде не упрекнуть. Терпеливо ждать, когда мы придем в себя. Когда мы придем в себя и осознаем свое положение, придем и скажем: «Согрешил я перед небом и перед тобою». А его любовь будет таковой, что даже в этом случае не упрекнет. Дорогие друзья, в наших сложных обстоятельствах, в наших отношениях с близкими, может быть, это касается не только детей, может быть, это касается семейных отношений, может быть, поэтому эта статья мне попалась именно сейчас. Дай Бог силы каждому из нас так любить друг друга, чтобы вот иметь силу, духовную силу, на это надо иметь духовную силу и трезвый разум, большой разум, чтобы занять вот такую вот позицию. Потому что, оказывается, не наши старания, не наша слежка, не наши упреки, не наши укоризны, не наша мелочность может вернуть нам наших любимых, а только наша любовь. Вот эта чистая, яркая, жертвенная любовь, которая готова на все, на все, на самоотречение, на полное самоуничижение. Я думаю, это христианский метод. И кто переживает подобные обстоятельства, дай Бог нам силу вынести это и дождаться вот этого праздника, когда любимое существо, любимый человек, будь то сын, дочь, муж, жена, друг, придет вот так вот, станет на пороге и скажет: а еще лучше, если мы ничего даже не надо будет спросить, не надо ничего слушать, а вот так, как жена эта: ты завтракал сегодня? Пусть Бог даст нам эту силу. Аминь.
пока горит Голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать, прощение — это сила. А месть бессилья — признак роковой. И камни непрощения в могилу. Мой друг и брат, в него носи с собой. Учись прощать, естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь на сущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощенье свет. Умей прощать, прощать не только слово, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью, вареньях молитвенных ночей. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита, умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.